Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». В нашей программе «Европа без границ». Эрмитаж показывает неизвестные шедевры. Закатная опера Моцарта в Берлине. Русское искусство на британских аукционах. Новая книга о сценаристе Танина Гуэра. Русский европеец Фаддей Булгарин. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Франции, где отмечают столетие со дня рождения поэта-сюрреалиста Рене Шара, рассказывает Дмитрий Савицкий.
Ты верно ждешь, читатель, чтобы я на первых же страницах попотчевал тебе изрядной порцией ненависти. Будь спокоен, ты ее получишь. Ты в полной мере усладишь свое обоняние кровавыми ее испарениями, разлитыми в бархатном мраке. Твои благородные тонкие ноздри затрепещут от вожделения, и ты опрокинешься навзничь, как алчная акула, едва ли сознавая сам всю знаменательность своих деяний и этого вдруг пробудившегося в тебе голодного естества. Обещаю, две жадные дырки на гнусной твоей роже, уродина, будут удовлетворены сполна, если только ты не поленишься 3000 раз подряд вдохнуть зловоние нечистой совести Всевышнего. На свете нет ничего столь благоуханного, так что твой нос-гурман, вкусив сей аромат, замрет в немом экстазе, как ангелы на благодатных небесах.
Это первая страница песен Мальдорора, опубликованных в 1866 году графом Изидором Дюкасом под псевдонимом Латриамон. Для Аполлинера и сюрреалистов Латриамон был их прародителем, культовой фигурой, богом, поэтом, возвышавшимся даже над Артуром Рембо. В середине февраля 1930 года в парижском кафе «Сирано» Андре Бретон, Поль Элюар и Луи Арагон, задыхаясь от гнева, читали статью в еженедельнике «Кандид». В статье сообщалось, что предатель движения сюрреалистов Робер Деснос со друзьями выступает на костюмированных танцульках в дансинге «Мальдорор» возле ГТ. Измену Десноса можно было перенести, дансинг «Мальдорор», оскорблявший имя Латриамона, нет. К столику Бретона подсели еще четверо, среди них поэт Рене Шар. Было решено в полночь провести карательную операцию в дансинге. «Но нас всего-то 7 человек», — возразил кто-то. «Неважно», — ответил Шар, — «внезапность атаки решит все». Ровно в полночь сюрреалисты приблизились к Мальдорору. Рене Шар отшвырнул вышибалу. С криком «Нас пригласил граф Латриамон!» он ворвался в дансинг первым. За ним неслись Андре Бретон, Луи Арагон, Марсель Ноль и Андре Тирион. Поль Элюар, Эльза Триоле, Жорж Садули и Втанги охраняли вход, он же выход, из Мальдорора. Вечер был организован принцессой Агатой Палеолог. Темой маскарада была ночь. Большинство было в пижамах, ночных рубашках и неглиже. Рене Шар, отменный боксер, раздавал удары налево и направо. Арагон, Бретон, Ноль и Тирион стягивали салфетки со столиков. На пол летела посуда и бокалы. Гости принцессы Палеолог забрасывали нападавших ложками, вилками, а затем и ведерками со льдом, от которых трудно было увернуться. Рене Шар в основном был занят официантами, нападавшими стаей. Через час вся бригада сюрреалистов сидела в местном околотке. Один из полицейских заметил, что на полу возле Рене Шара образовалась лужа крови. В пылу баталии он не заметил, как его пырнули ножом. Неожиданно полицейский обратился к Шару. «Слушай, ты случайно не из команды регби-рейсинга? Меня-то ты узнаешь?» Так оно и было. Поэт-сюрреалист Рене Шар был высок и могуч, как дуб, и играл в регби. Полицейский вызвал скорую и сам отправился вместе с Рене Шаром в больницу. Атака на Мальдорор была забыта.
«Не будет звезд в зените, а ветер будет лют, и скажет ночь, входите, вот вам и ваш приют». И мы поймем, что это в действительности так, когда остаток света совсем поглотит мрак. Мигнет и станет слепо фонарное стекло. Ах, Боже мой, у неба лицо белым-бело. Земля тепла и милость нам явлена в корнях, в которых отразились любовь моя и крах.
Рене Шар, чье столетие со дня рождения отмечает в этом месяце Франция, отличался от сюрреалистов не только гигантским ростом и мощью бицепсов. Если Робер Деснос покинул ряды авангарда, потому что Бретон начал записывать революционных поэтов в коммунисты, Шар изначально держался особняком, хотя он и участвовал с 29-го года в движении, публиковался в сюрреалистической революции, а затем в сюрреализме на службе революции и выпустил вместе с Бретоном и Элюаром книгу стихов «Приостановить труды». Не соблазнился он и новым увлечением Бретона – троцкизмом. Он родился и вырос в богатой семье предпринимателей в Лиль-Ла-Сорг, в Оклюз, в семейном поместье с замком, хотя прадед его, основавший династию, был голодранцем, сбежавшим из сиротского приюта. Когда он пришел наниматься на работу в гипсовый карьер, ему был задан вопрос: «Как звать?» «Шарлемань», — ответил подросток, — «Карл Великий». Так и, улыбаясь, записали: «Шарлемань». Во втором поколении, желая шутку исправить, семья уже именовалась Мань-Шарль, а ближе к концу XIX века просто Шар. И в этом был смысл, потому что выросший в тени древних платанов, плававший в холодных горных ручьях Рене-Шар стал настоящим богатырем, а Шар по-французски означает также и «танк».
Красный караван у тюремных ворот, и чей-то труп в телеге, и подкованные рабочие лошади. Я забылся, опустив голову на острие перуанского ножа.
Рене Шар был кем-то вроде классика в среде парижских авангардистов. Его сборник стихов «Молот без хозяина», вышедший в 1934 году, был проиллюстрирован Василием Кандинским, а позже музыку к стихам написал еще один бунтарь Пьер Булез. В самом начале войны Рене Шар уходит в Маки, становится одним из командиров бригады сопротивления. До войны он служил в армии и был артиллеристом, но он и по природе своей был бойцом, под его командой было 2000 человек в Нижних Альпах. Англичане сбрасывали партизанам оружие и боеприпасы для региона 2, в который входили Дром, Ваклюз, Альпы и Усть-Роны. Эти края Рене Шар знал как свои 5. Целиком операция была поручена эрцгерцогу, посланнику Деголя, которого Шар предупредил с самого начала: «Я с вами, но учтите, у меня тяжелый характер». В отличие от многих своих парижских друзей, он вошел в движение сопротивления в начале, а не в конце войны, и, что важно, и здесь сохранил независимость, никакого пиетета перед Деголем. Таким он и остался. Он был единственным среди бывших друзей-авангардистов, кто отнесся серьезно в 1947 году к процессу Кравченко. В 1965 году, когда практически напротив его дома в Альпах на плато Альбион были установлены пусковые шахты ракет ССБС, он резко выступил против.
Je vous prédis missile dans un sol qui vous refuse.
Я вам предсказываю, ракеты, закопанные в землю, которая этого не хочет. Это грунтовый обвал, с которым ничего не поделать. Игрок Сезанна вложил в ваши руки карты, которые не подтасованы, но игра в данный момент требует отказа от них. Точное и тщательное атомное тиканье опустошает участок за участком, создавая горькую боеготовность. И все закончится умиранием. Все, кроме сознания конца.
Рене Шар. Отрывок из антивоенных прованских поэм. В те же поздние 60-е в прованском городке Тор Рене Шар организует семинары кружка Мартина Хайдеггера. Сам же Хайдеггер, активно участвовавший в семинарах, посвятил Шару стихотворный цикл «Замышленное». В послевоенные годы близкими друзьями Рене Шара становятся Альбер Камю и Жорж Брак. Шар был удостоен Ордена Почетного Легиона и Ордена Наук и Искусств. Нынче в Лиль-сюр-Ла-Сорг открыт Дом-музей поэта, а в Париже в Национальной библиотеке до 20 августа открыта посвященная ему выставка. На театральном фестивале в Авиньоне в этом году будет показан спектакль поэма Рене Шара «Фюе де Пноз» – «Страницы гипноза». Одна из парижских улиц отныне носит имя поэта.
Столетие со дня рождения Рене Шара в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час на волнах радио «Свобода». В Эрмитаже в Петербурге открылась выставка, внимание которой уделят не только искусствоведы и любители искусства, но и европейские политики, рассказывает Юлия Кантер.
В Николаевском зале Зимнего дворца открылась выставка «Эпоха мировингов. Европа без границ», на которой представлено около 1500 памятников 5-8 веков. Это первый российско-германский проект, показывающий на археологическом материале взаимосвязь сложнейших культурно-исторических процессов, происходивших от Урала до Балтики, в эпоху формирования раннесредневековой цивилизации. Значительная часть экспонатов, представленных на выставке, является предметами так называемого перемещенного искусства, попавшего в Россию после Второй мировой войны. Эти вещи, долгое время находившиеся в фондах и спецхранах музеев, впервые стали доступны для изучения интернациональной группе искусствоведов несколько лет назад при подготовке этого масштабного события. Уникальная экспозиция организована Эрмитажем при участии Музея изобразительных искусств имени Пушкина, Исторического музея и Берлинского музея древней и ранней истории. Берлинский музей древней и ранней истории до Второй мировой войны считался одним из самых богатых собраний древностей. В 1939 году его наиболее ценные экспонаты были спрятаны в бункеры в различных частях Третьего рейха. Самые ценные остались в Берлине, в зенитном форте в районе зоологического сада, безболезненно пережив военные катаклизмы. 5 мая 1945 года содержимое этого бункера было передано военным советским властям, а уже в июне в Москву отправили ящики с 1500 золотых и серебряных предметов. Остальные экспонаты прибыли в Советский Союз зимой 1946 года в качестве компенсаторной реституции. Часть вывезенного вернулась в ГДР в 1958 году, став основой собрания Восточно-Берлинского музея древностей. Сокровища Шлимана и исторические находки эпохи мировингов остались в России. После перемен 90-х годов стал возможным диалог о показе перемещенного искусства. Прорывом, как искусствоведческим, так и политическим, в этой сфере стала организованная Эрмитажем в 1998 году выставка «Шлиман. Петербург. Трое». Нынешняя выставка «Эпоха мировингов. Европа без границ» – качественно новый этап в совместной работе российских и немецких музейщиков. На ней представлены потрясающие находки раннего Средневековья, в чью судьбу вмешалась жестокая история XX века. В предисловии к каталогу выставки, написанном министром культуры Германии Бернтом Нойманом, сказано:
«В последние полтора десятилетия процесс развития российско-германских отношений приобрел такой широкий и разносторонний характер, что такого давно уже не помнит наша совместная история. При этом русских и немцев связывает давняя культурная традиция. Развязанная Третьим Рейхом Вторая мировая война со своей человеконенавистнической политикой, в особенности по отношению к русскому народу, сотрясли фундамент этого успешного партнерства. В итоге отношения застыли на несколько десятилетий. С момента политических преобразований 90-х годов Россия и Германия вернулись к традиции счастливых времен культурного обмена».
Тема выставки «Эпоха мировингов» была выбрана потому, что значительная часть представленных предметов после 1945 года хранится в Эрмитаже. Здесь же находятся и предметы, принадлежавшие Эрмитажу и с довоенного времени. Под загадочным именем мировингов скрывается не только древнейшая королевская династия франков, но и целая эпоха. Около 250 лет, в течение которых в Западной Европе история поздней античной цивилизации, вышедшей далеко за пределы Италии и Греции, сменилась хроникой варварского мира. Для многих европейских народов она стала первой страницей жизни, для некоторых древних цивилизаций, наоборот, трагическим финалом. Крушение власти последнего императора Западной Римской империи в 476 году стало той условной границей, за которой начался отсчет новой эпохи. Культура эпохи Меровингов имеет особое значение в аспекте преемственности империи. Две культуры, римская и варварская, будто бы двигались навстречу друг другу. При этом вторая развивалась и совершенствовалась, впитывая многие достижения первой. С другой стороны, варвары принесли в Европу военно-технические новинки. Здесь соединились культурные достижения позднеантичного и варварского миров. Обо всем этом рассказывает Эрмитажная выставка. Директор фонда прусского культурного наследия Клаус Дитер Леман на открытии выставки в Эрмитаже сказал:
«Я редко употребляю слово «сенсация», но сейчас оно абсолютно уместно. Эта выставка и все этапы работы над ее подготовкой воистину можно считать образцом совместной научно-исследовательской деятельности, посвященной такой сложнейшей теме. Ее сложность не только в обширности представленного материала, но и в подходах к новейшей истории. Забыв на время существующие различия в правовых позициях, музеи развивают сотрудничество. И я очень рад, что уже этот опыт такого сотрудничества оказался успешным. У нас появилась возможность предъявить общественности то, что на протяжении десятилетий оставалось для нее недоступным, возвращая науке ценности для дальнейшего их изучения. Переоценить значение этой выставки невозможно».
Выставка «Европа без границ» в рассказе Юлии Кантер. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Европейский час. Поверх барьеров». Закончилась неделя русского искусства в Лондоне. Поставлены новые рекорды продаж. Я попросил известного коллекционера русского искусства, киносценариста и журналиста Александра Шлепянова поделиться своими впечатлениями о прошедших торгах.
Общее впечатление самое оптимистическое. В эти дни окончательно оформилось воссоединение на открытом рынке трех прежде разделенных ветвей нашего искусства. Официального, то есть признанного государственным еще советским искусствоведением, подпольного, то есть при советской власти разгоняемого бульдозерами, и эмигрантского, то есть полвека замалчиваемого, практически неизвестного, за исключением нескольких имен, на родине, хотя и вполне известного и признанного на Западе. Увидеть под одной обложкой работы Репина и Рабина, Айвазовского и Ланского, Налбандяна и Вейсберга, Дейнеки и Терешковича – это дорогого стоит. До этого надо было дожить. Впрочем, этот процесс еще далеко не завершен. Если графа Ланского или Александра Яковлева уже хорошо знают и азартно покупают, то какой-нибудь Серж Ферра или Жан Песке воспринимаются, благодаря французскому звучанию их имен, как иностранцы. Между тем Ферра, на самом деле Сергей Ястребцов, русский художник-эмигрант, а Песке – это Иван Мстиславович Пескевич, который родился в Киеве, учился в Одессе. Таких примеров еще очень много.
А много ли вообще было русских художников на Западе?
Когда Василий Шухаев вместе с женой и Иван Пунист Ксении Богуславской перешли границу по льду Финского залива и вскоре оказались во Франции, Шухаев написал своему учителю Кордовскому в Ленинград: «Меня поражает за границей энергия русских. Сколько работают, какое большое количество различных выступлений по сравнению с довоенным временем. Вся Россия старая не делала того, что делают сейчас русские за границей». В те годы в Париже работали Анненков и Судейкин, Бакст и Бенуа, Ларионов и Гончарова, Шагал и Сутин, Леон Зак и Костя Терешкович, Добужинский и Чилищев, Александр Яковлев и Михаил Латри, Сомов и Сергей Иванов, Серебрякова и Экстер, Цаткин и Архипенко и многие-многие другие. Георгий Пожидаев оформил большую часть фильмов великого Абеля Ганса, а Юрий Анненков получил Оскара за костюмы к фильму Макса Офюльса. В Париже действовали несколько объединений русских художников, проходили сотни русских выставок. В одном только Берлине с 18 по 28 год было зарегистрировано без малого 200 русских издательств, и в каждом из них работали русские художники. Так что это целый огромный пласт русской культуры, который наши искусствоведы и музейщики только начинают осваивать.
Как бы вы посоветовали относиться к стремительному, как говорят, вертикальному росту цен на русское искусство сейчас?
Ну, то, что цены на русскую живопись растут, разумеется, радует. Это говорит о том, что наше искусство после долгого прозябания за железным занавесом возвращается на мировой рынок и занимает, наконец, подобающее ему место. миллионные цены на портрет Шухаева, работа его друга Александра Яковлева, на шухаевский портрет Анны Павловой, высокие цены на Кустодиева, Сарьяна, Кравченко и некоторые другие работы справедливы и оправданы. Немного приторная радуга Сомова и не самый удачный натюрморт Ларионова представляются мне несколько переоцененными. Хорошо продались нонконформисты. Правда, наряду с безусловными мастерами, такими как Рабин, Булатов, Целков, Краснопевцев, Свешников или Плавинский, в этот же список шестидесятников угодили и те, кому просто повезло оказаться рядом с ними на злополучной Бульдозерной или Измайловской выставках. И они попали в историю, порой не имея для этого серьезных оснований. Когда такие случайные персонажи оказываются на торгах дороже Судейкина или Добужинского, это говорит не в пользу экспертов и покупателей.
Александр Ильич, порекомендуйте что-нибудь тем новым русским коллекционерам, которые покупают сейчас русское искусство. Вдруг кто-то из них слушает нашу программу?
Но прежде всего, я бы порекомендовал внимательно читать описание вещей в каталоге, чего русские почти никогда не делают. На прошедших аукционах дело, как обычно, не обошлось без курьезов. Так, одна из работ сопровождалась таким объяснением аукциона. «Follower of Иван Айвазовский. Bears signature in Cyrillic». Но в переводе с несколько старомодного английского, на котором изъясняется аукционный каталог, это попросту означает, что на торги выставлена копия или вариация на мотив Айвазовского, написанная неизвестно кем, да еще и с фальшивой подписью. Совесть аукциона чиста, он вас деликатно предупредил. Однако покупатели, выхватившие из английского текста только заветное слово «Айвазовский», гнали друг друга до 108 тысяч фунтов. Между тем, любой студент Суриковского или Мухинского училища с удовольствием изготовил бы для них подобную копию за $1000. Ценность ее была бы не намного меньше. И еще один совет. В первую очередь, обращайте внимание не только и не столько на имена художников, сколько на качество работ. Коллекционер должен следовать примеру своих великих предшественников. Щукина, Морозова, Костаки, Курто. Музей Курто на Стрэнде – одна из самых изысканных коллекций в Лондоне. Эти собиратели покупали не то, что было дорого и престижно, как любят говорить новые русские, а то, что представляло собой новое слово в искусстве с большой буквы. Теперь их собрания украшают Эрмитаж, Пушкинский музей в Москве, музеи Европы и Америки.
О русском искусстве на британских аукционах мы беседовали с коллекционером Александром Шлепяновым. Мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем продолжим. Европейский час поверх барьеров.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. Из сектора Газа за сегодняшний день эвакуированы 69 россиян. Всего палестинские территории собираются покинуть свыше 150 граждан России. Планируется переправить их транзитом через Израиль в Иорданию и оттуда на родину. Прокуратура Московской области решила проверить санитарную обстановку в детских лагерях Подмосковья. По мнению прокуратуры, в некоторых детских оздоровительных учреждениях не соблюдаются требования закона, что создает угрозу для здоровья детей. Московский городской суд признал законным отказ выплатить компенсацию вдовам моряков, погибших при буксировке подводной лодки К-159 в Баренцевом море в августе 2003 года. По сообщению суда, кассационная жалоба истцов отклонена. В Петербурге совершено нападение на известного эксперта по делам об экстремизме Валентину Узунову. Она находится в больнице с сотрясением мозга. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», Узуновой неоднократно угрожали. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о досрочном прекращении полномочий Нижней палаты парламента и назначил внеочередные выборы на 18 августа. По меньшей мере 6 палестинцев были убиты сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа и на западном берегу Иордана. На юге Афганистана погибли 3 военнослужащих НАТО, их машина подорвалась на мине. В Средиземном море у берегов Мальты затонуло судно с нелегальными мигрантами, 22 человека пропали без вести, 4 удалось спастись, зацепившись за рыболовные сети, их подобрали рыбаки. Страны Восточной Европы и бывшего Советского Союза должны принять срочные меры в связи с быстрым старением населения. В докладе Всемирного банка говорится, что к 2025 году в странах региона может сложиться катастрофическая ситуация.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские и европейцы. Сегодня Фадей Булгарин. Его портрет представит Борис Парамонов.
В новые постсоветские времена появилась возможность открыть и исследовать всякого рода лакуны в русском прошлом, ввести в исторический оборот замалчивавшиеся ранее фигуры. Одним из таких, как бы вновь открытых деятелей, стал Фадей Венедиктович Булгарин, годы жизни 1789-1859. Письма и агентурные записки которого в третье отделение издал историк Рейнблат. О Булгарине журналисте, писателе, издателе первой русской коммерческой газеты «Северная пчела», конечно, знали всегда, как, скажем, о Дантесе. Он обладал самой настоящей геростратовой славой, был известен как доносчик, сотрудничавший с политической полицией Николая I, пресловутым третьим отделением. В свое время многие его доносы опубликовал историк Лемке в книге «Николаевские жандармы и русская литература». Нынешнее издание отличается от той книги тем, что в нем представлены все до сих пор выявленные документы этой связи. Книга, в которой они собраны, называется «Видок Фиглярин». Так прозвал Булгарина никто иной, как Пушкин, автор многих эпиграмм на этого юркого деятеля и двух замечательных о нем фельетонов, опубликованных под псевдонимом «Феофилакт Косичкин». Эти пушкинские фельетоны – шедевр русской журналистики. «Видок» – имя знаменитого французского сыщика, издавшего широко читавшиеся записки. А сыск в старые времена в порядочном обществе считался позорным делом. Полицейским чиновникам не подавали руки. Естественно, не жаловали и доносчиков. Составитель нынешней книги о Булгарине, профессор Рейнблат, сделал попытку понять Булгарина глубже. Безусловно, Булгарин предстает в трактовке почтенного историка более объемной фигурой. Человек он был, конечно, весьма интересный. Во-первых, он самый настоящий европеец в России. Родился в Польше, в семье обедневшего дворянина и стал поневоле русским, когда произошел один из разделов Польши. Учился в русском военно-учебном заведении, где пришлось ему нелегко, вроде как Маше Шараповой в теннисной академии Ботильери. Подростки не любят чужаков. Выйдя офицером, Булгарин участвовал в войнах против Наполеона и даже отличился. Потом дело повернулось так, что из армии ему пришлось уйти, и он вернулся в Польшу, которая снова попала под Наполеона. И тогда он очутился в польских частях наполеоновской армии. Поляки обожали Наполеона, беззаветно за него умирали, считая освободителем Польши и будущим восстановителем польской государственности. Он вил из них веревки, послал, например, подавлять испанских мятежников, знаменитую герилью, воспетую Гоей. Такова ирония польских судеб. Булгарин принимал участие в этой испанской экспедиции. Участвовал он и в наполеоновском походе на Россию. Хорошо зная местность, через которую проходила Великая армия, он был полезным проводником. Показал, в частности, брод через реку Березину. Он отличился и у Наполеона, получил чин капитана и даже орден почетного легиона. После падения Наполеона Булгарин опять в Польше и начинает заниматься литературой. Это приводит его в Петербург, где он сближается с самыми, что ни на есть, передовыми кругами, даже с декабристами, и числит в своих друзьях аж Грибоедова. Булгарин действительно не был, или, скажем так, не совсем был той комически карикатурной фигурой, которой его представляли мемуаристы, а по их следам и Тынянов в романе «Смерть вазир Мухтара» и в повести «Малолетний Ветушишников». Толковость и, так сказать, урбанность Булгарина сомнению не подлежит. В своей трактовке Булгарина профессор Рейнблат исходит из того, что сотрудничество просвещенных людей с правительством было давней традицией в России, собственно, единственным путем культурного развития. Единство государства и просвещения – черта русской истории с петровских времен. Но в том-то и дело, что после восстания декабристов этот, казавшийся органичным, союз распался. Люди просвещения, однако, следовали прежней инерции, поначалу не заметив, что правительство России, этот единственный европеец, по словам Пушкина, сменило линию. Булгарин, по Ренблату, как бы жертва этой инерции. Он продолжал сотрудничество с правительством, когда таковое сотрудничество приобрело единственно возможную форму нерассуждающего сервилизма. Булгарин, однако, несмотря ни на что, продолжал рассуждать. Вот что он писал в записке «Литература и цензура», относящейся к 1846 году.
«Никакие рассуждения и доказательства не могут исказить той великой истины, что без литературы нет славы ни для царей, ни для народа. Есть ли народ в мире, в котором бы образованная или, по крайней мере, грамотная часть народа не желала иметь свою собственную литературу? Конечно, нет. В России, чувствующей свое высокое назначение, это желание превратилось в страсть, и презрение, холодность и совершенное запущение литературы со стороны правительства не располагает к нему общего мнения. Сколько зла и добра произведено литературою именно там, где вовсе не бывало свободы книгопечатания. Она всегда возьмет свое. Можно разбить или скрыть компас, но нельзя уничтожить качество магнитной стрелки. Снимите флюгера, чтобы не знать, в какую сторону дует ветер, а ветра не остановите. Общее мнение – вещь неистребимая, и оно приготовляет добро или зло в будущем. Никакая сила не может уничтожить его, а управлять им может только литература. Этого-то у нас знать не хотят, к великому прискорбию людей, преданных правительству».
Чем был Булгарин в третьем отделении? Чем-то вроде эксперта. Такого в сущности типа, какие существовали в советское время при ЦК партии в различных его отделах. Были даже научные институты, целью которых было снабжать власти адекватной информацией. В одном из таких институтов международного рабочего движения работал, например, блестящий Мамардашвили, объяснявший начальству, может или не может Жан-Поль Сартр способствовать его начальству видам. Вот подобную работу делал в свое время Булгарин, один, как десяток позднейших советских институтов. Он был незаменим, например, при оценке различных событий в Польше. И, конечно, всеми силами старался облегчить положение литературы. Конечно, он был человек низколатый и доносы делал, но только в одном случае, когда какие-либо литературные инициативы грозили его преуспеянию в российской прессе. Например, он оклеветал Вяземского, собиравшегося издавать газету, могущую стать конкурентом «Северной пчелы», нажимая на то, что Вяземский человек развратного поведения. Но мне кажется, что на Булгарина никто по-настоящему не обижался. В сущности, был он своим человеком. Советская параллель. Литературный критик Анатолий Тарасенков, собравший лучшую в Советском Союзе частную библиотеку русской поэзии, чтобы укрепить свое положение и располагать деньгами для покупки книжных раритетов, он писал заушательские статейки на людей, книги которых собирал. Феномен Булгарина. Всякий инициативный и деловой человек в России попадает в правительственные клещи. И не так Булгарин плох, как российская власть.
Портрет русского европейца Фадея Булгарина представил Борис Парамонов. В Берлине состоялась премьера последней, как считается, оперы Вольфганга Амадея Моцарта «La Clemenza di Tito» – «Милосердие Тита», рассказывает Екатерина Петровская.
Впервые «Милосердие Тита» было исполнено в Праге в 1791 году. Поначалу опера была заказана не Моцарту, а Антонио Сальери, но тот отказался. Так Моцарту посчастливилось создать оперу по случаю коронования чешского императора Леопольда II. Либретто этой оперы основано на драме Пьетро Метастазио и продолжает традицию произведений, в центре которых мудрый и справедливый монарх. Драма Метастазио, написанная в 1734 году, была невероятно популярна, На ее сюжет было создано 40 опер. Моцарт писал «Милосердие Тита» одновременно с «Волшебной флейтой» и явно не успевал. Дописывал в карете по дороге из Вены в Прагу. Некоторые из речитативов написаны его учеником. В музыке «Милосердия Тита» при всем жанровом отличии уже проступают черты «Реквиема», последнего трагического произведения Моцарта, созданного сразу вслед за оперой. Первый раз оперу поставили в Германии в самом конце XVIII века. В начале XIX она была одной из самых любимых и часто исполняемых опер Моцарта. Но в XX веке она почти исчезла из репертуара. Нынешняя берлинская постановка – большая творческая удача. Знаменитый английский сценограф Найджел Лоури выступил в нескольких ролях, как режиссер, сценограф и мастер по костюмам. За пультом стоял 33-летний дирижер Филипп Йордан. Состав певцов был первоклассным. Солистка венской оперы латышка Элина Гаранча, Катерина Камерлёхер, обе с редкой красоты меццо-сопрано, сопрано Сильвия Шварц и так называемый лирический тенор Роберто Сакко. Опера Моцарта предстает целым трактатом на тему о справедливой власти. Она – прямой вызов самому, пожалуй, знаменитому произведению о правителе – государю Николу Макиавелли. Идеальный монарх по Макиавелли – это сильная власть, где разумная жестокость является методом организации государства. Все, что мешает сильному государству, должно быть сметено с лица земли. Религия хороша тоже, только постольку, поскольку она может служить инструментом манипуляции в руках государя. Главная тема оперы – милосердие власти. Слово «милость», «милосердие» распевается на все лады. Эта тема напоминает основную тему пушкинской лирики, да и не только лирики – милость к падшим. Сила власти во всепрощении. И власть – тяжелое бремя. Когда сенат приговаривает Секста к заслуженной по закону казни, перед Титом встает дилемма. Если он казнит друга, то какой смысл править после того, как прольется кровь самого близкого человека? А если он помилует Секста, то законы государства окажутся бессмысленными. Кто будет их уважать? И все же оперный Тит прощает всех скопом, за что прославляется потрясенным его добродетелями народом. Опера в XVIII и начале XIX века была не просто музыкальным мероприятием, но и частью политической жизни. Аллегорический смысл многих опер того времени совершенно невнятен современному зрителю. Однако постановка «Милосердия Тита» в сегодняшнем Берлине прозвучала актуально. Дело в том, что в Германии только что отшумели дебаты вокруг помилования террористов, просидевших 22 года в тюрьме. Кристиан Клар, один из ведущих террористов фракции Красной Армии, члены которой, в частности, убивали политиков и банкиров, обратился с петицией о помиловании к федеральному президенту Германии Кёллеру. По немецким законам, Кёллер – единственный, кто имеет право помиловать преступников. После длительных дебатов, в которых принимала участие чуть не вся страна, Кёллер все-таки не помиловал Клара. Но в отличие от Секста, Клар не повинился и не раскаялся в содеянном. Постановка оперы по-хорошему минималистична. Почти ничего не мешает слушать музыку. В музыкальном смысле совсем не Тит главный персонаж оперы, а Секст. Именно его партию исполняла Элина Гаранча, которой достались самые бурные аплодисменты. Главные герои были облачены в условно-средневековые костюмы, а хор как будто вышел из какого-то американского мюзикла. Хорошо известный в Германии художник по свету Лотар Баумгарте то имитировал ровное освещение из окна слева, знакомое по голландской живописи, то зажигал лампы дневного света, которые так раздражают в офисных помещениях. И эта деталь как будто намекала зрителю на то, что проблема Тита актуальна везде, где есть начальники и подчиненные.
Последняя опера Моцарта в рассказе Екатерины Петровской. Европейский час поверх барьеров. Новая книга о поэте и философе Тонино Гуэрра, сценаристе Антониони, Феллини, Тарковского, вышла в Италии, рассказывает Михаил Талалай.
Тонино Гуэрра – один из самых известных итальянцев. Его сегодня здесь называют «последним человеком Возрождения». Его творчество многогранно. Он и поэт, и литератор, и художник, и дизайнер мебели, и даже автор винных этикеток. Но, конечно, во всем мире он известен прежде всего как сценарист. Он работал с лучшими режиссерами ушедшего века – с Тарковским, Антониони, Феллини. Конечно, любой культурный человек видел фильмы по его сценариям. Это «Красная пустыня», «Блоуап», «Фотоувеличение», «Амаркорд», «Ностальгия». О нем написано много книг, да и сам он написал их немалое число. И вот еще одна книга о Тонино Гуэрре с названием «Тонино Гуэрра. Улыбка земли». Зачем нужна еще одна книга? Она выделяется от предыдущих по ряду параметров. В первую очередь, эта книга издательства «Веронелли» города Бергамо, кстати, не Бергамо, как это принято говорить в России, вышла в серии издательства с титулом «Семена». И каждая книга этой серии посвящена какому-то итальянскому персонажу, личности, который крепко связан с родной землей, питается соками своего края и прославляет край своим творчеством. Тонино Гуэрра целиком подходит этим критериям. Он пишет стихи на романьольском диалекте. Его лучшие фильмы, такие как «Амаркорд», посвящены именно родной земле. И даже название фильма – это диалектальное «Я вспоминаю». Автор новой книги – землячка Тонино Гуэрры, журналист и литератор Рита Джанинни. Она сконструировала книгу именно под этим углом. Думаю, что слово «конструкция» здесь хорошо подходит, так как Рита Джанинни густо переплела рассказы самого Тонино, высказывания его друзей, его коллег, с историей края, в первую очередь с историей городка Сант-Арканджело, где, кстати, она сама и живет. Главы книги выстроены как хронологически, так и тематически. Начало – это, конечно, юношество, которое пришлось на тяжкую пору Второй мировой войны. Это рассказы и о родителях, скупых на проявление чувств крестьянах. С русской культурой Тонино связывает не только личная дружба и сотрудничество с Тарковским. С Россией его объединяет чувство сентиментальное, причем в разных планах. Одна из глав новой итальянской книги называется «Вторая родина». Бракосочетание Антонио, таково его паспортное имя, и Элеоноры Крейндлиной состоялось 13 сентября 1977 года в Московском районном ЗАГСе. Плохонький оркестр играл «Голубой Дунай» и «Свадебный марш» Мендельсона. Свидетелями были Антониони и Тарковский. Сейчас Тонино и Лора, как обычно называют Элеонору, живут в маленьком средневековом городке Пенаббеле, совсем рядом от родного для Тонино Сант-Арканджело. Они уехали сюда из Рима. Когда Танино упрекает, что он бросил Рим, он отвечает: «Я бросил не Рим, я бросил Париж». И в ответ на недоумение поясняет: «Я мечтал окончить свою жизнь в Париже, и вот изменил своей мечте». В Пенабеле, недалеко от дома, в самом центре городка, Танино устроил необычный сад, где хранится память об ушедших друзьях. Молчаливые предметы тут становятся поэтическими образами. Воспоминания о Феллини. Это белый овальный камень на земле. В центре невысокое бронзовое дерево с двумя ветками, а на них две птицы. Когда восходит солнце, тени бронзовых птиц на белом камне превращаются в профили Федерико Феллини и Джульетты Мазины, обращенные друг к другу. Воспоминания о Тарковском. Часовенка из больших камней, каждый из которых привезен с развалин древних церквей. А дверь без ручки, она не открывается, называется дверью улиток. Большие керамические улитки – это символ уединения и одиночества. Со всей Италии Танино привозит сюда редкие деревья, которые уже почти невозможно найти, они исчезают. «Я хочу сохранить вкусы, запахи и ароматы ушедших лет», — говорит он. Он воистину привозит сюда семена. Так и называется издательская серия, в которой вышла новая книга Танино Гуэрра «Улыбка земли».
Новая книга о Танино Гуэрра в рассказе Михаила Талалая. И в завершение нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Шароградскому.
Сегодня в Ла-Скала премьера оперы-мюзикла Леонардо Бернстайна «Кандид». Опера впервые будет показана на сцене прославленного Миланского театра, хотя произведения Бернстайна ставили здесь и раньше. Более того, специально по заказу Ла-Скалы Бернстайн написал в 1984 году оперу под названием «Тихое место». Мюзикл «Кандид» или «Оптимизм» по сатирической повести Вольтера в первый раз был поставлен еще в 1956 году на Бродвее. Либретто сам Бернстайн написал в соавторстве с Лилиан Хелман, Джоном Латушем и Ричардом Уилбором. Хелман, сама предложившая Бернстайну написать этот мюзикл, усмотрела параллель между поощряемыми церковью процессами над еретиками, которые высмеивал Вольтер, и маккартизмом, охотой на ведьм в США в начале 50-х годов. Однако приглашенный в Ла-Скала режиссер, канадец Роберт Карсон, поставив «Кандид» в прошлом году в Париже, в театре Шатле изменил либретто. Замок барона Тундертен-Тронка имеет у Карсона очертания Белого дома. Изгнанные правители носят маски современных политиков Буша, Ширака, Путина, Берлускони и Блэра. Эльдорадо расположено в нефтяном Техасе, а венецианское казино в Лас-Вегасе. Предполагалось, что спектакль в Шатле и станет основой постановки в Ла-Скала, однако посмотревший его руководитель Миланского театра Стефан Лиснер выразил сомнение в том, что Карсон имеет право на предложенные им изменения в либретто. Премьеру чуть было не отменили, но компромисса удалось достичь, исключив сцену, в которой президенты и премьер-министры Большой Восьмерки плавают на матрасах по загрязненному нефтью морю. Лиснера, разумеется, стали подозревать в политической самоцензуре, хотя никакого публичного недовольства по поводу конкретных сцен руководство Ла-Скалы не выражало. Объяснение было простым. Предлагавшаяся постановка не соответствовала художественным принципам легендарного Миланского оперного театра. И у этого мнения тоже есть немало сторонников. We'll be right back.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем главу палестинской автономии Махмуда Аббаса президентом всего палестинского народа.
Присяжные признали подсудимых виновными в совершении убийства конголезского студента на почве расы.
Они безусловно знали о содержании нашей работы.
Забастовка врачей, которые требуют повышения заработной платы, продолжается уже четвертую неделю.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.